Продолжая этот разговор, они свернули под деревья и вскоре достигли цели своего путешествия. Тут они действительно нашли Джотема Ридля, голова которого торчала из выкопанной им ямы. Мармадюк принялся расспрашивать Джотема, почему он считает, что руда находится здесь. Но Джотем упорно уклонялся от объяснений. Он утверждал только, что имеет полное основание так думать. И так настойчиво допытывался у судьи, какая часть доходов придется на его долю, что невозможно было сомневаться в его искренности. Проведя у раскопок около часа, осмотрев камни и поискав признаки руды, судья снова сел на лошадь и предоставил кузену вести его к тому месту, где производило свои раскопки таинственное трио. Место, где рылся Джотем, находилось на противоположном склоне горы, возвышавшейся над хижиной кожаного чулка, а то, где работали Натти и его товарищи, на другом конце той же горы, по которой направились девушки. «Мы можем, ничем не рискуя, приблизиться к этому месту», — сказал Ричард, когда они сошли с лошадей и привязали их к дереву. «Перед отъездом я видел в зрительную трубу, что Джон и кожаный чулок ловят рыбу на озере, а Оливер шел туда с удочкой. Это, положим, делается только для отвода глаз, так что нам нужно торопиться. Не особенно приятно было бы, если бы они застали нас здесь». «На моей-то земле, — резко сказал Мармадюк, — если твои подозрения справедливы, то я тем более желаю знать, что составляет их производить раскопки». «Тише, — сказал Ричард, приложив палец к губам и повел судью по крутому спуску к пещере, которая находилась на склоне горы и напоминала формой огромный камень. Перед ней возвышалась груда земли, очевидно вырытой из пещеры, и частью еще свежей. Внешний вид пещеры заставил судью усомниться, не представляет ли пещера естественного образования, или, если и сделанная человеческими руками, то в отдаленные времена. Но внутри оказались несомненные признаки недавней работы и свежие следы заступа на мягкой серой породе. Ширина пещеры была 20 футов, глубина вдвое больше. Кровлю ее составляла плотная скала, залегшая над мягкой породой. Небольшая терраса перед входом в пещеру образовалась частью естественно, частью из насыпанной и притоптанной земли. Гора перед пещерой спускалась крутым обрывом, так что добраться до нее было нелегко и даже небезопасно. Работа была, видимо, еще не закончена, и, пошарив в кустах, шериф нашел орудие, служившее для рытья. Решив, что судья достаточно подробно осмотрел место, он спросил торжественно. «Судья Темпль, убедился ли ты?» «Вполне, но лишь в том, что здесь есть нечто таинственное и загадочное. Место для тайника выбрано очень удачно, но я не вижу никаких признаков руды». «Не думаешь ли ты, что золото и серебро валяются, как галыши, на поверхности земли? Так что только не поленись нагнуться, да и подбирай доллары». «Нет, нет, сокровище нужно отыскать, даже зная место, где оно скрывается. Но пусть они ведут мину, а я поведу контрмину». Судья осмотрел место и отметил в записной книжке признаки, по которым мог бы отыскать его в случае отсутствия Ричарда. Затем оба они вернулись к лошадям и отправились в обратный путь. На большой дороге они расстались. Шериф поехал назначать 24 присяжных на завтрашнее судебное заседание, а судья направился домой, размышляя обо всем, что видел и слышал в это утро. Когда он выехал на место, где дорога спускалась к деревне, перед ним открылся тот же вид, который за 10 минут перед тем так успокоительно подействовал на его дочь и ее подругу после страшной сцены с пантерой. Но он смотрел на него рассеянно и, бросив поводья, рассуждал сам с собою. «Тут таится что-то более серьезное, чем я думал. Кажется, я повиновался скорее чувству, чем рассудку. приняв в свой дом неизвестного молодого человека. Но мы здесь вообще не подозрительны. Я позову кожаного чулка и спрошу его прямо. Честный старик не скроет от меня истины». В эту минуту судья увидел Елизавету и Луизу, которые спускались с горы впереди него. Он догнал их, слез с лошади и повел ее под уздцы по узкой тропинке. Выслушав с волнением рассказ дочери об опасности, которой она только что подверглась, и об ее неожиданном спасении, он забыл обо всех на свете рудниках, владельческих правах и осмотрах. Натти предстал перед его воображением уже не в виде беззаконного бродяги-скватера, а в образе спасителя его дочери.